идем в поводу мимолетных желаний, как дети, что ищут забавы. Последствия нынешних наших деяний не пробуем даже представить, а после рыдаем в жестокой печали. Судьба, что ж ты сделала с нами, забыв в ослеплении, как ей помогали своими руками. За всякое дело придется ответить. Ни правду не спрячешь в потемках. Сегодняшний грех через 10 столетий прибольно ударит потомка. Значит, не траться на гневные речи, впустую торгуясь с богами, коль сам посадил себе лихо на плечи своими руками. Не жди от судьбы милосердных подачек и не удивляйся подвохам. Не жди, что от жалости кто-то заплачет. Держись до последнего вздоха. Может, твой внук от далекого деда сокрыт, отгорожен веками, сумеет добиться хоть малой победы своими руками. Глава 10. Чужая невеста. На 7-й день, одолев несколько переправ через лесные речушки, обоз достиг первого из помеченных на карте кружочков — погоста Ключинки. Название у погоста было самое что ни на есть сальвенское. Но и в нем самом, и в окрестных деревнях жили по преимуществу вельхи. Волкодав знал это и не удивился, когда навстречу из-за поворота дороги с гиканьем вылетело сразу несколько колесниц, запряженных парами резвых коней, подобранных в масть. Вельхи, завзятые лошадники, почти не ездили верхом. Когда-то в древности они почитали верховую езду уделом труса, удирающего из битвы. С тех пор воззрения успели смягчиться, но все-таки колесница приличествовала вельхскому воину гораздо больше седла. Охранный отряд схватился за копья, но сразу оставил оружие. Рядом с колесницами мирно скакали оба дозорных, высланных вперед. Собственно, встреча и не была случайной, просто ждали ее немного попозже, еще через несколько верст. В передней колеснице стоял рослый молодой парень, ровесник волкодаву или чуть младше, красивый и статный, с бисерной повязкой на светлых густых волосах. Вельхи разукрашивали свои колесницы, как другие люди, одежду. Их правда учила, что враг в бою должен сразу увидеть, с кем свело его воинское счастье. Волкодав присмотрелся к выпуклым щитам стремительно летевшей повозки и определил. Встречать Кнесинку ехал третий и самый младший сын местного старейшины, по-вельхски Рига. И что парень, несмотря на молодость, побывал в битве у трех холмов и даже привез оттуда две головы. Право же, разобрать это по знакам на колеснице было не в пример легче, чем складывать одну с другой книжные буквы. Потом внимание Венна привлек возница, управлявший караковыми, вороными в подпалинах, жеребцами. Сначала волкодав принял его за мальчишку-подростка, может быть, племянника седока, и про себя подивился искусству, с которым тот направлял и подзадоривал могучих зверей. Но вот пришло время остановить колесницу. Подросток крепко и плавно натянул вожжи, откидываясь и отводя локти назад, так что расшитая курточка плотно облегла тело. Девчонка. Коням хотелось бежать и красоваться еще, но выучка и хозяйская воля взяли свое. Караковые послушно встали и замерли копыта к копыту. Не хочешь, а залюбуешься. Кланяясь к Кнесинке, юная возчица стянула с головы кожаную шапочку. Волосы у нее оказались темно-медные, волнистые и блестящие. Парень выпрыгнул из колесницы и пошел вперед, неся перед собой в вытянутой руке сразу три тонких метательных копья остриями вниз — знак мира, покорности и любви. Впрочем, даже вздумай он ими замахиваться, он мало чего добился бы, кроме собственной смерти. Трое телохранителей сидели рядом с Кнесинкой в седлах, и каждый знал, что ему делать. Подойдя, сын старейшины молча опустился на колено и сложил свои копья к ногам белой снежинки. С двух других колесниц немедленно взревели трубы с навершиями, выкованными в виде конских головок. Рев раздавался прямо из разверстых медных пастей. Парень выпрямился. Вельхи знали толк в красноречии, и он верно собрался поговорить, но Кнесинка опередила его, произнеся по-вельхски. «Добро тебе, славный Китарн, сын Кесана и Горрах на земле твоих предков!» Она никогда не считалась чинами, полагая, не будет урона правде вождя, если он приветливо поздоровается с человеком ниже себя. Краем глаза волкодав видел, как скривил тонкие губы Лучезар. Боярин понять этого не мог. Хорошо хоть помалкивал, со скучающим видом глядя поверх голов. «И тебе добро, благородная Банриона, дочь мудрого Глузда и отважной любимой», — ответил Китарн. Было заметно, что торжественные слова, заготовленные для встречи, еще путались у него на языке, мешая вести разговор. Волкодаву, однако, понравился его голос. Звучный, глубокий, голос предводителя воинов, охотника и певца. «Все ли ныне хорошо в доме твоего отца, о Китарн?» — продолжала между тем Кнесинка Елень. Дочь правителя отлично знала, как беседовать с вельхом. Китарн ответствовал подобающим образом. «По воле трехрогого урожай ныне хорош и дичь изобильна, а табуны принесли хороший приплод. Мой род просит тебя изведать нашего достатка и радости, о благородная Банриона!» Елень Глуздовна наклонила голову под серебристой шелковой сеткой, вежливая гостья, заехавшая на праздник. «Воистину не откажусь я изведать веселье под кровом твоего рода, Китарн, ибо путь мой далек, а кони устали». Тут вельх мальчишески улыбнулся. «Если твою славную кобылицу утомила дорога, прошу, госпожа, взойди на мою колесницу, а я стану править конями». «И от этого не откажусь», — ответила Кнесинка. Пришлось волкодаву смотреть, как чужой человек снимает Кнесинку с седла, а потом почтительно подсаживает на колесницу. Если бы Елень Глуздовна спросила его мнение, он бы попросил ее остеречься бесшабашной лихости, сквозившей в повадке сына старейшины, и уж точно отсоветовал бы ехать с таким возницей да на незнакомых конях. Но Кнесинка в его советах отнюдь не нуждалась. Ему показалось даже, она была не прочь за что-то досадить ему и близнецам, в основном, конечно, ему. Только вот за что бы? Мысленно он перебрал истекшую седмицу, когда он и братья Лихие день-деньской не спускали с нее глаз, а ночами по очереди дремали у колес воска или под свесом шатра. Волкодав не нашел, к чему она могла бы придраться, да и сказала бы, если бы вправду была чем недовольна. Вен даже вспомнил их прошлые поездки на реку. И как она все изводила его расспросами и разговорами. Со времени выезда из Галерада она не заговорила с ним ни единого разу. Может, негоже просватанной невесте болтать с телохранителями, да на глазах у посла. Рыженькая девушка тем временем уступила свое место Китарну и проворно забралась в другую колесницу, устроившись под ногами у седока. Волкодав, привыкший за всем наблюдать, видел, как Лучезар проводил ее взглядом. Китарн тронул с места Караковых, и Вен с большим облегчением понял, что можно было и не молиться богам, и спрашивая достаточной резвости для Серка. Или наоборот, боги его как раз и услышали, но поступили, как это у них водится, по-своему. Отлично обученные вельхские кони горделиво выгнули шеи и пошли чуть ли не шагом, разом выбрасывая покрашенные белой краской копыта. 200 лет назад пределы населенной земли потрясла война, которую до сих пор называли «последней». Не потому, что с тех пор больше не было войн, просто творилось тогда такое, что люди уже решили, настали последние времена, близится скончание света. Началось же с того, что в вечной степи, лежавшей за Халисуном и Саккарамом, появился некий народ. Отчаянный, озлобленный и готовый переесть горло всякому, кто вздумает оспаривать его место под солнцем. Народ назывался Меоре и появился безо всякого предупреждения и небесных знамений. Просто однажды вечером к известняковым утесам, которыми от рождения мира обрывалась в море вечная степь, причалили несчитанные тучи тростниковых лодок под парусами, сплетенными из жестких жилистых листьев. На глазах у изумленных степняков с них тотчас полезли вверх тысячи мужчин, женщин и ребятишек. С местными жителями никогда не виданные ими пришельцы обращались так, как бедный, но решительный человек обращается с соседом-богатеем, обнаружив, что тот всю жизнь присваивал себе его долю. Если сигванов медленно, но верно выживали с родных островов ползучие ледники, то меоры, как выяснилось, в одночасье выкурили из дому извержение огненных гор, что, конечно, объяснялось кузнями более благополучных соседей, которые по недосмотру небес и так наслаждались совершенно неумеренными благами. Меоры не плавили руды и понятия не имели о колесе. Но безоглядная ярость не столь многочисленного племени на другой же день стронула с места степных скотоводов. Им пришлось искать новых пастбищ и водопоев для своих стад, но оказалось, что у каждого маломальски пригодного источника уже жили люди. Так разбегаются круги от камня, упавшего в пруд. Племя за племенем стало нарушать освещенные столетиями рубежи. Кто-то, потеснившись, решал спор полюбовно, кто-то хватался за оружие и потом уже остановиться не мог. Ведь изгнанного захватчика непременно надо покарать и ограбить. А боевые победы, как всем известно, веселят кровь и заставляют жаждать новых сражений. Последняя война разорвала и перемешала народы так, что нарочно не выдумаешь. С той самой поры и жили в Ключенке западные вельхи и даже успели разделиться пополам на два клана — луговой и лесной. Луговые жители владели поймой реки Сивур, впадавшей в Светынь, и там, в заливных лугах, паслись их знаменитые кони. Лесных вельхов в шутку еще называли болотными. Их предки, убоявшись новых нашествий врагов, предпочли удалиться с открытых пространств в глухую крепь леса. Да и там жили в основном по торфяным болотам, ставя жилища на искусно укрепленных каменных островах, если не вовсе на сваях. Они добывали болотное железо и слыли мастеровитыми кузнецами и тележниками. Луговые вельхи истори считали лесных трусоватыми домоседами, а те луговых — горлопанами и пустобрехами. Отношения нередко выяснялись в молодецких шибках, но когда 5 лет назад государь Глуст прислал в Ключенку боевую стрелу, считаться обидами и поминать былое вельхи не стали. Выставили единый отряд и домой вернулись со славой. Ежегодную дань галератскому кнесу гордые ключенцы считали не унизительным побором, а скорее залогом преданности и защиты. Так тому и должно водиться между подданными и вождем. Оттого-то кнесинка Елень знала по именам и Кисана Рига, и его жену, и все его потомство. Здесь она была среди старых друзей. Ключенка стояла близ большого круглого озера, которым разливался на низменной равнине полноводный Сивур. С южной стороны разлива в луга длинным языком вдавался высокий обрывистый останец. Вот на этом останце, породнившись с сальвеннами, жившими здесь испокон веку, и обосновались когда-то пришлые вельхи. Едва впереди открылось озеро и деревня, как с колесниц снова подали голос медные боевые трубы. Скоро долетел отклик, и навстречу с криком и радостным шумом побежал народ. Первыми мчались собаки и ребятня, за ними выступали взрослые женщины и мужчины, а посередине толпы торжественно катилась колесница самого Рига. Кони китарно навострили уши и прянули было вперед, но сын старейшины тотчас смирил их легким движением рук —